Некоторые братья и сестры не желают принимать свидетельство, которое Бог поручил нам возвещать, так как льстят себе мыслью, что мы, возможно, обмануты, а они правы. Они считают, что до народа Божьего не надо доводить суровые обличения, потому что с ними Бог. Эти искушаемые люди, которые всегда противились добросовестному обличению греха, готовы воскликнуть «говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Как эти люди относятся к вести верного свидетеля к ладикийцам? Здесь не может быть никаких кривотолков. Рабы Божьи обязаны возвещать эту весть теплой церкви. Она должна поколебать у детей Божьих ложное ощущение безопасности и указать им, в каком опасном заблуждении они находятся по поводу своего истинного положения перед Богом. Если это свидетельство будет принято, оно пробудит наш народ к решительным действиям и приведет к смирению и исповеданию грехов. Верный свидетель говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч», и добавляет: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Книга Откровения, 3 глава, 19 стих. Затем дается обетование: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Книга Откровения, 3 глава, 20-21 стихи. Дети Божьи должны осознать свои пороки, пробудиться к ревностному покаянию и к удалению грехов, которые уже привели их к столь плачевному состоянию духовной нищеты, слепоты, наготы и страшного самообмана. Мне было показано, что обличительные свидетельства нужны церкви, только они соответствуют вести Господа к ладикийцам. Пороки и неправду надо обличать, грех надо называть грехом. И беззаконию надо давать своевременный и решительный отпор, чтобы оно было изгнано из нашей среды. Противодействие Духу Божьему. Я видела, что сопротивляющиеся той работе, которую мы исполняем вот уже 26 лет, по велению Духа Божьего, и желающие повредить нашему свидетельству, борются не с нами, но с Богом, возложившим на нас бремя работы, ибо Он не поручил ее никому другому. Единоверцы, уклоняющиеся от прямого ответа и считающие особой добродетелью все подвергать сомнению и расхолаживать ближних, осложняющие наш труд и ослабляющие нашу веру, надежду и мужество, это те самые люди, которые все время предполагают злое, нашептывают лукавые подозрения и обвинения, ревниво наблюдают за нами и только ждут случая, чтобы смешать нас с грязью. Они считают, что если у нас есть человеческие слабости, то это со всей очевидностью доказывает, что правы не мы, а они. Если им удается найти хоть какое-то подобие того, что можно использовать нам во вред, они делают это с торжеством и готовы критиковать наш труд по обличению неправды и осуждению греха, выдавать его за проявление грубости и диктаторского духа. Но хотя мы не соглашаемся с тем, как эти люди трактуют причины наших скорбей и болезней, хотя мы по-прежнему утверждаем, что Бог поручил нам более трудное дело, чем другим, мы признаем смирение души нашей и каемся в том, что наша вера и мужество подвергались суровым испытаниям и что иногда мы не доверяли всецело тому, кто поручил нам это ответственное дело. Когда к нам после горьких разочарований и испытаний возвращается мужество, мы глубоко сожалеем о том, что проявили недоверие Богу, поддались человеческим слабостям и позволили разочарованию ослабить нашу веру и доверие Ему. Мне было показано, что Божьих рабов в древности иногда постигало такое же разочарование, как и нас, бедных смертных, хотя это нисколько не оправдывает нас. Когда мой муж поддерживал меня в моем труде и в унисон с Духом Божьим возвещал прямое свидетельство, многим из народа Божьего казалось, что именно он лично вредит им, тогда как на самом деле никто иной, как Господь, возложил на моего мужа бремя и через раба своего обличал грешников и старался побудить их покаяться в неправде и вернуть себе благоволение Божье. К людям, которых Бог избирал для какой-либо важной работы, всегда относились с недоверием и подозрением. Когда пророк Илия в древности был послан к народу с вестью от Бога, Евреи не вняли его предостережению. Им казалось, что он проявляет ненужную суровость. Они даже подозревали его в сумасшествии, потому что он объявил иудеев, народ, которому благоволит Бог, грешниками, и заявил, что их преступления настолько возросли, что вскоре суды Божьи посетят их. Сатана и его воинство всегда ополчались против тех, кто возвещал весь предостережение и обличал грехи. Неосвященные люди также присоединяются к врагу душ, чтобы как можно больше осложнить работу верных рабов Божьих. Если мой муж бывал угнетенным и подавленным сверх всякой меры, терял мужество и приходил в отчаяние, если порой мы не видели ничего хорошего в этой жизни, чтобы желать ее, то в этом нет ничего странного или нового. Илия, один из великих и сильных Божьих пророков, спасшись бегством от ярости разгневанной Изавели и став изгнанником, изможденным и уставшим, возжелал смерти более чем жизни. Горькое разочарование в неверном Израиле сокрушило его дух, и он почувствовал, что не может больше доверять человеку. В одни своих страданий и мрака Иов сказал следующие слова: «Погибни день, в который я родился». Иов 3 глава, 3 стих. Люди, не привыкшие чувствовать все остро и глубоко, которые не были перегружены подобно телеге, доверху наполнены снопами, и никогда не связывали свои интересы с интересами дела Божьего до такой степени, что оно казалось им частью их естества и дороже самой жизни, так вот, такие люди никогда не смогут понять и оценить чувства моего мужа, точно так же, как Израиль не мог оценить чувств Илии. Мы глубоко сожалеем о том, что иногда падаем духом, хотя не должны этого делать даже в самых тяжелых обстоятельствах. Пример Ахава как предостережение. Во время нечестивого правления Ахава Израиль отошел от Бога и извратил свои пути перед ним. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова, он взял себе в жену Изавель, дочь Ефаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева. Третья книга царств, 16 глава, с 29 по 33 стихи. Ахав был слаб в нравственном отношении. У него отсутствовало возвышенное понятие о святыне. Он был эгоистичным и беспринципным. Его супружеский союз с волевой решительной и властной женщиной, преданной идолопоклонству, сделал их обоих особыми агентами сатаны, чтобы склонить народ Божий к идолопоклонству и страшному отступлению. Решительность Иезавели влияла на характер Ахава. Его эгоистичное сердце не способно было по достоинству оценить милости Божьи к его народу, и он не смог осознать своих обязанностей перед Богом быть хранителем и вождем Израиля. С каждым днем в Израиле становилось все меньше и меньше страха Божьего. Никто не осмеливался разоблачить жизнь царской четы и открыто выступить против господствующего повсюду богохульного идолопоклонства. Повсюду возведены были жертвенники Ваалу, где его жрецы приносили жертвы солнцу, луне и звездам. Они освещали капища и рощи, куда затем приносились для поклонения изделия рук человеческих. Благо, которыми Бог осыпал этих людей, не пробудили в их сердцах никакой ответной благодарности своему благодетелю. Все обильные дары неба, чистые реки, потоки живой воды, мягкую росу, плодоносные дожди, освежавшие землю и одевавшие их поля пышной зеленью, все это люди приписывали благоволению языческих богов. Верный Илия был огорчен в праведной душе своей. Гнев его возгорелся, и он возревновал о славе Божьей. Он видел, что Израиль погрузился в страшное отступление. Когда Илия начал вспоминать великие дела, содеянные Богом для своих детей, он изумился, и его охватила печаль. Большинство людей забыли обо всем этом. Илия предстал перед Господом и в душевной агонии умолял его спасти свой народ, даже если для этого понадобятся страшные суды. Он попросил Бога лишить неблагодарный народ дождя и росы и сокровищ небесных, чтобы отступивший Израиль понял бессилие своих лжебогов, золотых, деревянных и каменных истуканов, которые изображали солнце, луну и звезды, но не могли полить и удобрить землю и произвести обильные урожаи. Господь сказал Илии, что услышал его молитву и удержит от своего народа росу и дождь до тех пор, пока иудеи не обратятся к нему с покаянием. Грех и наказание Ахана. Бог особым образом ограждал свой народ, запрещая ему смешиваться с окружающими его языческими племенами, чтобы сердца его детей не прельстились привлекательными рощами и капищами, храмами и алтарями, построенными из самых дорогих материалов, по самым изысканным проектам ради извращения чувств и вытеснения Бога из человеческого разума. В городе Иерихоне совершалось самое изощренное идолопоклонство. Жители его были очень богаты, но все богатства, которые дал им Бог, они считали даром своих идолов. У иерихонцев было много золота и серебра, но, подобно допотопным людям, они извратили пути свои, богохульствовали, оскорбляли и провоцировали небесного Бога своими нечестивыми делами. Суды Божьи стали посещать Иерихон. Этот город был неприступной крепостью, но сам вождь, воинство Господня, сошел с небес, чтобы вести небесные силы в наступление на Иерихон. Ангелы Божьи взялись за массивные стены Иерихона и разрушили их. Бог сказал, что предает город Иерихон заклятию, и что все, кроме Раав и ее дома, должны погибнуть. Этим людям надо было сохранить жизнь, потому что Раав оказала милость посланникам Господа. Господь обратился к народу с такими словами: «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 17 стих. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Бог дал весьма недвусмысленные указания в отношении Иерихона, чтобы его дети впредь не очаровывались истуканами и не поклонялись им, как это делали жители Иерихона, и чтобы их сердца не отвратились от него. Он оградил свой народ самыми ясными и понятными повелениями, но, несмотря на торжественное Божье заклятие, произнесенное Иисусом Навином, Ахан осмелился согрешить. Ненасытная алчность заставила его взять сокровища, которым Бог запретил ему прикасаться, ибо на них лежало Божье проклятие. Из-за того, что этот человек согрешил, Израиль Божий предстал перед своими врагами слабым, как вода. Иисус и старейшины Израилевы глубоко скорбели. Они распростерлись перед ковчегом Божьим в крайнем унижении и смирении, потому что Господь гневался на свой народ. Они молились и плакали перед Богом. Тогда Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ твой и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 10 по 13 стихи. Долг обличать грех. Мне было показано, что Бог тем самым продемонстрировал на примере, как Он относится ко греху, распространившемуся среди народа, соблюдающего Его заповеди. Люди, которым Он оказал высокую честь, быть свидетелями удивительных проявлений Его силы, равной той, какую он в древности проявил в Израиле, и который даже после этого осмеливается пренебрегать его ясно выраженными повелениями, подвергнуться его гневу и наказанию. Он желал научить свой народ пониманию того, что непослушание и грех крайне оскорбительны для него, и что к этому нельзя относиться легкомысленно. Он показывает нам, что когда его дети впадают в грех, они должны немедленно предпринять решительные меры и удалить от себя этот грех, дабы не вызвать его неодобрение. Но если люди, занимающие ответственные должности, смотрят на грехи ближних своих сквозь пальцы, то негодование Божье посетит их, а отвечать за эти грехи будет весь народ Божий. На примере своих взаимоотношений с древним Израилем Господь показывает необходимость очищать церковь от всякой неправды. Один грешник может распространить такую тьму, которая сокроет свет Божий от всего народа Божьего. Когда дети Божьи чувствуют, что погружаются во тьму, но не знают причину случившегося, им следует ревностно взыскать Бога и оставаться в великом смирении и самоуничижении, пока не будут выявлены и устранены грехи, огорчающие его дух. Предупреждения, возникшие против нас вследствие того, что мы обличали пороки, которые, как Бог мне открыл, существуют в народе Божьем, и шум, поднятый кое-кем по поводу нашей грубости и суровости, несправедливы. Бог велит нам говорить, и мы не можем молчать. Если в народе Божьем существуют явные грехи, а служители Божьи равнодушно взирают на них, то они, по сути дела, поддерживают и одобряют грешника и становятся в равной степени виновны. Они наверняка навлекут на себя недовольство Бога, ибо будут нести ответственность за грехи виновных. В видении мне было указано на многочисленные примеры, когда служители Божьи навлекали на себя его недовольство – тем, что пренебрегали своей обязанностью обличать существовавшие в то время пороки и грехи. Согрешившие считали тех, кто оправдывал их грехи, очень милыми и приятными людьми, только потому, что они не хотели выполнять свой библейский долг. Обличение было неприятно им, поэтому они всячески избегали его. Поскольку пороки в народе Божьем были обличены, у некоторых братьев воспламенился дух ненависти, ослепивший и обольстивший их до такой степени, что они утратили способность отличать правду от неправды. Они сами духовно ослепили себя. Они могут быть очевидцами беззакония, но не почувствовать того, что чувствовал Иисус Навин, и не смирять себя, осознавая опасность, угрожающую людям. Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего и переживающие всем сердцем за спасение душ, всегда смогут видеть подлинный характер греха и понимать его крайнюю пагубность. Они будут постоянно выступать за беспощадное разоблачение грехов, угрожающих благополучию народа Божьего. Особенно во время заключительной работы для церкви, во время запечатления 144 тысяч, которые должны стоять без порока перед престолом Божьим, они будут хорошо понимать грехи избранного народа Божьего. Это убедительно подтверждают слова пророка, показавшего заключительную работу через образы мужей, каждый из которых держал в руке орудие убийства. Один из них был одет в светлую льняную одежду, и на боку у него был прибор писца. И сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима». И на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Книга пророка Иезекииля, 9 глава, 4 стих. Кто стоит в совете Божьем в наше время? Уж не те ли, кто, по сути дела, оправдывают грехи, совершаемые в народе Божьем, и если не открыто, то в сердцах своих ропщут на людей, обличающих грех? Может быть, это те, кто выступает против них и выражает сочувствие нечестивцам? Нет, ни в коем случае. Если сокрыватели греха не покаются и не перестанут выполнять работу сатаны, угнетая людей, берущих на себя бремя труда, и поддерживая на сегодня руки грешников, то они никогда не получат знак Божьего одобрения. Они падут во время всеобщего уничтожения нечестивых, переданного нам через символы пяти мужей, несущих орудия убийства. Обратите внимание на следующую мысль. Муж в льняной одежде должен был нанести знак, который засвидетельствует принадлежность людей к чистой истине, в вписанный в их сердца Духом Святым, на всех воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди него и Иерусалима, то есть в церкви. Их любовь к чистоте, чести и славе Божьей так сильна, и они так ясно представляют себе крайнюю порочность греха, что это доставляет им неимоверные мучения, и они тяжко скорбят и воздыхают. Прочитайте всю 9 главу книги пророка Иезекииля. Неминуемое уничтожение всех, кто не видит широкой пропасти, разделяющей грех с праведностью, и не испытывает того, что испытывают люди, стоящие в Совете Божьем и получающие знак, описано в виде приказа, данного пяти мужам, имеющим губительное орудие. «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Книга Иезекииля, 9 глава, 5-6 стихи. В случае с Аханом Бог сказал Иисусу Навину: «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, 12 стих. Как этот пример можно сопоставить с поведением тех, кто не желает возвысить свой голос против греха и зла, но всегда сочувствует людям, смущающим стан Израиля своими грехами? Бог сказал Иисусу Навину: «Ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, 13 стих. Господь объявил наказание, которое последует за нарушением Его завета. Тогда Иисус Навин начал прилежно разыскивать виновного. Он принялся выводить евреев по коленам, затем по семействам, а затем по одному. И было указано на Ахана, как на виновного. Чтобы дело понял весь Израиль, и чтобы у евреев не было повода роптать и говорить, что пострадал невинный человек, Иисус Навин прибег к определенной процедуре. Он знал, что Ахан преступник, и что он скрыл свой грех, вызвав гнев Бога на народ израильский. Иисус предусмотрительно предложил Ахану сознаться в своем грехе, чтобы честь и правосудие Божье были восстановлены перед всем Израилем. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно я согрешил перед Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили перед Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 19 по 25 стихи. Господь открыл Иисусу Навину, что Ахан не только взял из заклятого, но и украл, а также лукавил и скрывал это. Господь сказал, что Иерихон и все трофеи должны быть сожжены огнем, кроме золота и серебра, которое надо сохранить для сокровищницы Божьей. Иерихон был взят не силой оружия и не усилиями людей. Вождь воинства Господня повел за собой небесные силы. Это было Божье сражение. Это Он воевал. Сыны Израилевы не нанесли ни одного удара. Победа была одержана Господом, и все трофеи по праву принадлежали Ему. Он повелел все сжечь, кроме золота и серебра, которые надо было положить в Его сокровищницу. Ахав хорошо понимал, для чего предназначено золото и серебро, и знал, что все сокровища, которые он возжелал, принадлежат Господу. Он украл из Божьей сокровищницы ради собственной наживы.